Просто посмехаются с цієї ситуації.
Вони просто сміються, що у нас є оружие, но ми не можемо їх достати.
Президент США разрешил Киеву бить американським оружием по Росії, пише політика. Чим ответит Москва?
Именно об этом решении нам ничего не известно.
Кремль ничего не знает, но уже обвиняет Америку в ударах по России.
Self-defense is not escalation.
Самооборона – это не эскалация.
Удары западным оружием поддержала и Германия. Какие цели выберет Украина?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И поговорим сегодня о том, как тайное разрешение Украине наносить удары по территории России американским вооружением стало явным после публикации издания «Политико». Публично Вашингтон отрицал это до недавнего времени. 3 недели, как российская армия пытается идти в наступление в Харьковском направлении. 2 недели назад, если помните, Владимир Путин во время визита в Китай заявлял, что планов взять Харьков нет, и в очередной раз заявил, что это Киев виноват в продолжающейся войне.
Это они в этом виноваты. Пытаются переложить с больной головы на здоровую и вину возложить на Россию за сегодняшние трагические события. Но это результат их политики. Что касается того, что происходит на Харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет.
Этой ночью российские военные атаковали Харьков зенитными управляемыми ракетами. Одна из них попала в 5-этажный жилой дом. Причем, по словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, это в очередной раз была тактика двойного удара. Дом обстреляли повторно уже после прибытия на место медиков и спасателей. Известно о по меньшей мере 6 погибших.
Алло, да,
Татьяна, значит,
все здесь.
Один на 5, Ким, слышу на 5.
Раненые там есть? Выходить.
Там, да.
По данным украинской стороны, ракеты летели из Белгородской области. Вот такая санитарная зона. А сегодня днем российская Минобороны отчиталась об уничтожении 6 украинских беспилотников как раз над Белгородской областью. Итак, США разрешили Украине стрелять по целям на территории России при помощи артиллерии и управляемыми реактивными снарядами, но не ракетами «Атакамс», пишет Wall Street Journal. Почему Белый дом изменил свое решение и кто поддерживает эту позицию в Европе, смотрите в нашем сюжете.
Администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории России американским оружием. Но только в районе Харькова, пишет Политико со ссылкой на 3 источника. Целями, по словам источника, могут быть российские вооруженные силы, которые наносят или готовы нанести удар в направлении Харькова. Политика относительно дальних ударов по целям в глубине России не изменилась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американское оружие уже применяется для нанесения ударов по России.
В целом, оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам это достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.
В середине мая украинская делегация приехала в Вашингтон, чтобы убедить Конгресс США снять этот запрет. По данным The New York Times, идею снятия запрета поддерживает госсекретарь США Энтони Блинкен. который призывает к этому Байдена. Лидеры других западных стран пока расходятся во мнениях относительно ударов по целям в глубине России. Разрешение на такие удары в начале мая дала Великобритания.
Мы не обсуждаем никаких оговорок, которые мы накладываем на эти действия, но давайте будем предельно ясны. Россия совершила нападение на Украину, и Украина имеет полное право нанести ответный удар по России.
28 мая президент Франции Эммануэль Макрон на совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украине надо дать возможность наносить удары по местам пуска ракет с территории России.
Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты. Ракеты и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину. Но мы не должны позволить им поражать другие цели в России. Очевидно, гражданские объекты и другие военные цели.
Финляндия, Канада и Дания разрешают Украине применять поставленное ими оружие для ударов по территории России. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина может использовать истребители F-16 для ударов по России, если это соответствует международному праву. В этом году Дания передаст ВСУ 19 таких самолетов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 мая призвал страны Альянса пересмотреть ограничения на использование поставляемого Украине оружия.
Украина должна быть в состоянии защитить свою территорию, в том числе ударами по артиллерии и ракетам, которые запускаются против нее.
Спустя 3 недели российского наступления на Харьковском направлении ВСУ удалось остановить продвижение российских войск. Но для этого пришлось перебросить резервы со всех фронтов. Такая переброска негативно отразилась на прочности обороны на других направлениях. Последние дни российские войска атакуют на десятки разных участков от Запорожской области до Купинска к востоку от Харькова. И везде добиваются небольших, но успехов. Остается опасным для ВСУ и само Харьковское направление. Тут российская армия явно не ввела в бой все свои силы.
А вслед за этим решением США и Германия разрешила наносить удары по России немецким оружием, заявили сегодня в пресс-службе правительства ФРГ, хотя канцлер республики Олаф Шольц был крайне осторожен в этом вопросе довольно-таки длительное время. И это тоже связано с боевыми действиями в Харьковской области, которые продолжаются прямо сейчас. И в связи с этим, уважаемые зрители, хотим задаться таким вопросом. Опасаетесь ли вы ударов по России? Такой опрос мы запустили в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А как это может повлиять на ход войны и на внутриполитическую ситуацию в России, обсудим сегодня с нашими гостями. С нами в прямом эфире по видеосвязи военный эксперт Сергей Мигдаль. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
И сразу первый вопрос. Вот особо подчеркивал сегодня Wall Street Journal вот это ограничение по ракетным атакам. Почему? Можете объяснить, что это могло бы поменять и что остается в сухом там остатке из решения США?
Мы скоро, я надеюсь, увидим, что остается в сухом остатке. Мы вообще наблюдаем последние 2 с лишним года, что как Америка, так и Европа делают все с большим запозданием. К Америке это особенно относится, как, собственно, к главному союзнику Украины и главному источнику ее вооружений и боеприпасов. Потому что они, если отложить в сторону валовой национальный продукт, именно с точки зрения количества вооружений, его запасов и количества боеприпасов, именно у Америки есть то, что наиболее нужно Украине, и возможность это поставлять. И американцы с самого начала очень постепенно расширяли как раз ассортимент и количество этих вооружений. За каждое из них приходилось, как вы помните, реально биться, да, начиная вот от ракет «Хаймарс», которые потом, естественно, танки, которые все равно дали с опозданием. Они, как вы помните, опоздали к наступлению 22-го года, придут только после поздней осени, то есть, извините, 23-го, когда уже это наступление закончилось. Так вот и с ракетами «Атакамс», которые начали поступать тоже очень поздно и в очень малых количествах. Сейчас в рамках нового пакета их много. То есть это выражает, собственно, не особенно изменившийся по ходу администрации Байдена, который характеризуется высокой степенью осторожности и постепенного прощупывания и раздвижения вот этих границ и красных линий того, что может как бы переклинить что-то в мозгах кремлевских правителей и вызвать какой-то уже более серьезный глобальный кризис и поставить НАТО и Россию на грань настоящей войны. И во многом критики администрации Байдена утверждают, что во многом тут это имеется в виду как бы самосдерживание и самоограничение Соединенных Штатов Америки из-за вот их опасений, и то, что видят в России, и успешно это подогревают с помощью заявлений Медведева и российских пропагандистов. Таким образом, очень-очень мешая, естественно, Украине успешно защищаться.
Ну а чем так опасны эти ракеты, ракеты Атакамс? Почему они стали камнем преткновения внезапным?
Ну, я бы не сказал, что они стали камнем преткновения. Просто еще раз, понятно, что с точки зрения украинцев им нужно, учитывая особенно преимущество в России в размере своих вооруженных сил, количестве снарядов и боеприпасов вообще, многих средств поражения, массированное преимущество авиации, естественно, Украине нужно высокотехнологичное, высокоточное оружие, чтобы это преимущество как-то нивелировать. И чем важны этому ракеты Атакамс, что они очень мощные, их сравнительно трудно сбивать, и они летят гораздо дальше, чем ракеты «Хаймарс», гораздо более мощными боеголовками. Ну, у ракеты «Хаймарс» есть как бы 6 основных вариантов, и там могут быть и ракеты как бы с унитарными фугасными боеголовками весом несколько сот килограммов, и ракеты с сотнями небольших вот таких боеголовок, практически кассетная бомба боеголовки, которая вот уже применялась неоднократно украинцами, особенно эффективна для поражения, например, аэродромов, где рассредоточены многие самолеты и вертолеты, которые очень уязвимы для таких вот маленьких боезарядов, которые разбрасываются этой боеголовкой. Да? Есть, кстати, одна ракета, которая несет на себе 13 управляемых суббоеприпасов, и так для особо таких высоких целей, например, может поразить сразу целую какую-то колонну важной техники, например, не знаю, мобильный штаб дивизии или армии, или колонну систем ПВО на марше, где каждая такая суббоеголовка, отделяясь от основной, поражает отдельную цель. Вот, то есть это ракеты, которые действительно обладают очень большими возможностями. Дальность 300 километров. То есть они гораздо не только более мощные, чем ракеты «Хаймарс», но и гораздо более дальше достигают. И у них более совершенные, так называемые, зарезервированные системы наведения, которые более устойчивы к различным видам радиоэлектронной борьбы. И одна из причин, почему Америка не хотела их, кстати, поставлять, именно потому, что они запросто достигают весьма в глубину уже российской обороны. Не только на оккупированных территориях, в Крыму, в Луганской, Донецкой областях. И американцы все время боятся спровоцировать Россию на какие-то более резкие ответные шаги, хотя все последние два года показывают, что эти страхи в основном не слишком обоснованы. Для украинцев то, что важно, что эти ракеты Атакамс вот с такой большой дальностью позволят им, может быть, повторить свой успех вот в конце 2022 года и ударить по российским коммуникациям, логистическим центрам, складам, куда свозят боеприпасы всех видов. Ракеты, в первую очередь, и снаряды для артиллерии, как ствольные, так и реактивные, которые используются для массированных обстрелов при наступлении российских войск. И для того, чтобы это как-то нивелировать, все это нужно стараться уничтожать по максимуму до того, как это доезжает до фронта. И тогда будет нечем вот так вот стирать с лица земли, например, опорные пункты украинские, вот так происходило сейчас в Харьковской области, близ границы. А именно для того, чтобы это сделать, естественно, как надо бить по вот этим складам, которые находятся на российской территории. И этот запрет, еще раз, он совершенно искусственный. Но украинцам с этим приходилось считаться, поскольку они тут полностью почти...
Сергей, ну вот к слову о ситуации в Харьковской области. Ведь российское наступление и так сильно потеряло там в активности за последние-то три недели. Но была информация о том, что российские войска перебрасывают силы на север Харьковской области. Об этом, в частности, писал Американский институт изучения войны. Ждать ли нам обострения в этом регионе на фоне последних новостей?
Я уверен, что надо ждать обострения. Мы находимся сейчас уже почти в июне. Вот все это лето и ранняя осень. Это будет сезон как бы активных боевых действий и сезон российского наступления. Если в прошлом году, как вы помните, все ждали именно украинского наступления, которое в конце концов и началось. Хотя теперь мы задним числом понимаем, что для его успеха особенно не было предпосылок. Именно из-за того, что у Украины просто не было достаточно сил для этого. В первую очередь, недостаточно бронетанковых сил и артиллерии, и не было, естественно, авиации. как не было в достаточных количествах современной, как не было тогда, кстати, нет и сейчас, потому что процесс вооружения и перевооружения на современные авиационные комплексы только вообще начинается, то есть их еще нет на Украине, есть всякие гибридные решения, мы видим, например, более современные западные ракеты или управляемые бомбы, которые сумели приспособить к использованию старых советских истребителей-бомбардировщиков. Тем не менее, еще раз понятно, что после вот всех мобилизаций проведенных и того, что Россия получила очень много снарядов и ракет как от своей промышленности, так и, например, от Ирана и Северной Кореи, и также беспилотников, они вот все это будут использовать для того, чтобы проводить серию наступлений все лето, в том числе для осени. И то, что главное для украинцев, это наступление успешно сбыто.
Сергей, большое спасибо. С нами был военный эксперт Сергей Мигдаль. И продолжим разговор о согласовании ударов западным оружием по территории России с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня к вам сразу такой вопрос. Сколь важен здесь фактор единения уже большего числа стран мира в вопросе применения западного оружия против России на ее территории, особенно на фоне грядущих выборов в США?
Я думаю, это вопрос принципиальный. Германия долго воздерживалась от этого решения. Великобритания приняла его первой из крупных стран-союзников Украины. Ну и сейчас все выглядит так, что большая часть вооружений, которые поставляются Западом, может Украина использоваться для обороны от наступления, по крайней мере, на Харьковском направлении, что принципиально важно для того, чтобы Харьков удержать и чтобы не допустить на этой территории крупнейшие катастрофы гуманитарные со времен начала войны, потому что до сих пор российские войска не пытались штурмовать такие крупные города всерьез, по крайней мере. Мы знаем, как выглядят российские штурмы на примере Мариуполя и других уничтоженных фактически городов. Важно не допустить этого сценария для Харькова, и я думаю, что украинцам именно этот аргумент Украина использовала, когда требовала, настаивала, чтобы то оружие, которое она имеет, могло использоваться по военным целям, в том числе на территории Российской Федерации.
Кирилл, спасибо. Мне очень хочется с вами продолжить разговор о внутрироссийской реакции, о том, как это будет происходить внутри страны. И прежде чем продолжить этот разговор, давайте посмотрим сюжет о последних атаках по российским объектам, в том числе на Крымский мост.
Девять беспилотников и 5 ракет «Нептун» сбили в небе над Краснодарским краем в ночь на 31 мая, сообщили в Минобороны России. После атаки начался пожар на нефтебазе в Темрюкском районе. Загорелись цистерны с нефтепродуктами, пострадали 2 человека. Также дронами ВСУ атаковали порт «Кавказ». Его сотрудники были эвакуированы. Порт – 5-й по грузообороту в стране и 2-й в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска, пишет телеграм-канал «Астра». Генштаб ВСУ подтвердил удар по морскому порту. Атаке подверглась электроподстанция, снабжающая Крым. Она получила повреждения, но продолжила свою работу.
Беспилотник летит в сторону Роксин. Сейчас был один бабах, второй летит. Смотрите.
Сегодня утром украинский беспилотник заметили в Татарстане, в деревне Воронина, недалеко от Казани. В ряде районов объявлена эвакуация. Звучала тревога, и в течение часа аэропорты Казани и Нижнекамска не принимали и не отправляли самолеты. Накануне 30 мая украинские морские дроны нанесли удары по катеру и 2 паромам в районе поселка Черноморское у Евпатории, сообщает служба военной разведки Украины. А 29 мая российским военным удалось отразить массированную атаку на Крымский мост.
Буквально позавчера ночью была самая массированная атака 10 атакпсами на Крымский мост с подлетным временем менее 2 минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.
С начала полномасштабного российского вторжения Крымский мост атаковали 2 ракеты «Атакам» с дальностью до 300 километров. Украина получила от США только в апреле. Более 100 штук, сообщал «Нью-Йорк Таймс». Как писало агентство Reuters, ВСУ применили ракеты уже как минимум 2 для атак, в том числе и по Крыму. Андрей Белоусов заявил, что интенсивность ВСУ возрастает перед саммитом мира в Швейцарии, где обсудят усилия стран по достижению мира в Украине. Россию на встречу не пригласили.
Вот аж целый новый министр обороны Белоусов комментирует атаку по мосту в Керченском проливе. И, Кирилл, на этом фоне, пожалуй, довольно сложно будет российским чиновникам и госпропаганде вместе с ними прорисовывать очередные красные линии. Какую реакцию вы ожидаете, ну, помимо того, что мы послушали в начале нашей программы от господина Пескова?
Я думаю, здесь у Путина есть три направления действий. К сожалению, все-таки три – это достаточно большое число. Первое направление действий мы видели уже много раз, когда Украина проводит успешные операции и пользуется помощью своих западных партнеров. Обычно армия вторжения отвечает атаками еще более варварскими, массированными по крупным украинским городам. Здесь в случае с Харьковом это даже до некоторой степени сначала эти атаки усилились, и только потом Украина получила такое разрешение. Но, к сожалению, мне кажется, что вот эти, ну, фактически террористические атаки со стороны Российской Федерации, они будут продолжаться до тех пор, пока у Путина есть достаточные технические ресурсы для этого. Харьков находится очень близко к границе, и против Харькова можно применять достаточно широкий спектр вооружений, который у Путина есть. Второе направление – это ядерный шантаж. Безусловно, он будет продолжаться и усиливаться. И есть достаточно много диких заявлений. Вот, в частности, ну, так называемый ученый из Высшей школы экономики заявил, что нужно провести демонстрационный ядерный взрыв, возможно, на территории Российской Федерации или на территории некой нейтральной, для того, чтобы показать, что у России очень серьезные намерения. Я, к сожалению, я не думаю, что в действительности Путин готов на то, чтобы начать в ответ на атаки по российским целям в ходе обороны Украины, чтобы он был готов начать ядерную войну. Но проблема в том, что заключается в том, что мы видели уже на примере в целом пропаганды антиукраинской, что если ты в течение многих лет занимаешься дегуманизацией своих противников политических, если ты превращаешь целый народ в, ну вот, в некую нацию, значит, так называемых бандеровцев, как это делала российская пропаганда как минимум с 2014 года, а то и раньше, то в конечном итоге это ружье стреляет, и в конечном итоге становятся возможны самые невозможные сценарии. Все-таки большая часть экспертов была уверена, что в конце 2021 года и в начале 2022 Путин скорее блефует, чем действительно затеял новую такую вторую мировую локальную. Поэтому мне кажется, что российские ядерные угрозы – это, к сожалению, вещь, которая постепенно превращается в самосбывающийся прогноз. Если каждый вечер в вечерних новостях говорить о том, что ядерная война неизбежна, в конечном итоге все начинают верить, что это так, и российское военное руководство тоже исходит из этой данности, поскольку они сами являются реципиентами своей собственной пропаганды. Ну и третье направление – это, собственно говоря, дипломатическое для Путина. Сейчас мы видим очень сложную судьбу, на самом деле, этого саммита мира в Швейцарии, куда не приезжают некоторые ключевые мировые игроки, и где, в общем, украинская повестка победы в войне и мира оказывается в позиции все более уязвимой, чем ближе этот саммит становится, тем, в общем, тяжелее, мне кажется, Украине на нем достигать своих дипломатических целей. Главное событие здесь, конечно, отказ Китая участвовать в саммите в Швейцарии.
Вот к слову о пропаганде, кстати, сейчас цитирую, НАТО готовится к войне с Россией, потому что вот такую реплику государственные российские медиа сегодня приписывали главе Министерства иностранных дел Венгрии, что не вполне дословно, мы посмотрели его выступление и нашли перевод с венгерского, но вот эта страшилка, она все-таки для внутреннего пользователя, вот насколько это становится самосбывающимся пророчеством, насколько у этого есть перспективы, и главное, не приведет ли она вкупе с решениями американских и немецких властей к еще большей самоизоляции россиян?
Ну, самоизоляция, мне кажется, уже достигла достаточно высокого уровня, и понятно, что, в общем, людям, которые находятся в России, им приходится к нынешним условиям адаптироваться. У большинства из них нет никакого другого выбора. Мы знаем, что российские власти взяли курс на долгую войну. И что касается войны России и НАТО, ну, до некоторой степени НАТО готовится к войне к России, с Россией. Правда, здесь есть важная оговорка, что НАТО – это оборонительный союз, и что, в общем, готовятся, конечно, они к возможной агрессии России против одной из стран НАТО. И эта подготовка выглядит абсолютно, абсолютно прагматичной. Именно по этой причине Финляндия и Швеция поспешили вступить в альянс, чего они не делали никогда в своей истории. Именно по этой причине себя многие страны, граничащие с Россией, чувствуют, в общем, очень неспокойно в нынешних условиях. Потому что, конечно, если вести эту войну так, как она ведется Путиным против Украины в течение 2 с лишним лет, то самые страшные сценарии возможны. Вы знаете, на самом деле у меня есть ощущение, что вот поскольку у Путина нету, в общем, какого-то пути назад, то, конечно, мы постепенно, шаг за шагом скатываемся в то, что российские власти сами себя убедят в результате своей пропаганды и своих военных преступлений, что у них нет другого сценария, кроме как развязать еще большую войну, потому что в конечном итоге иначе они никого не победят и не удержат свою власть.
И как раз в контексте вот этой доставки на длинную войну, симптомы которой со стороны российских властей мы уже видим, не могу вас не спросить о сегодняшнем заседании Совета Безопасности российского. Во-первых, пресс-служба Кремля заявила, что там обсуждалось, цитирую, укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, хотя, казалось бы, какие-то вопросы поактуальнее должны были появиться за это время. При этом доклады членов Совбеза нам традиционно не показали, и мы успели зафиксировать, вот издание агентства об этом писало, отсутствие в Совбезе нынешнего министра обороны Белоусова. Вот он так и останется на такой технократической периферии, может быть, как-то так это можно назвать, и не будет напрямую участвовать в том, что российские власти называют обороной. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Пока, вы знаете, Белоусов – это функция, которая призвана заткнуть вот тот денежный поток, который получило Министерство обороны, посчитать его, а дальше, мне кажется, его судьба будет решаться, насколько его можно будет интегрировать в реальное управление военной машиной Российской Федерации.
Кирилл, большое спасибо. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», был сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст.